Проверьте, так ли говорится здесь, как написано в Священном Писании. Убедитесь и удостоверьтесь, потому что никто за вас, мы вчера закончили нашу мысль о том, что не для того, чтобы выдержать эти события, для того, чтобы не бояться этих событий, для того, чтобы понимать, что нас ждет, необходимо исполнять волю Отца нашего Небесного. Никто это за вас не сделает, кроме вас самих. По вашему личному убеждению на основании Слова Божьего. И еще один момент я хочу затронуть в качестве вступления к тем лекциям, которые мы будем с вами изучать, к тем темам, которые мы будем с вами изучать на протяжении следующих двух недель. Каждая тема построена, адресуя одну очень важную и серьезную проблему, как среди христиан, так и среди неверующих людей. Мы, к сожалению, в последнее время, в силу воздействия телевидения и особенно рекламы и всевозможных политтехнологий, мы привыкли мыслить штампами. У нас в голове собраны типичные штампы, которые впитались нам в разум в силу нашего воспитания религиозного, национального или культурного. Но наша цель – посмотреть и не подтверждать наши штампы, а посмотреть, что Библия говорит об этих очень важных темах. И поэтому сегодня я хочу начать с очень важного и, пожалуй, самого распространенного слова. Это слово «Армагеддон». Хотите ли вы оказаться в эпицентре Армагеддона? Я думаю, что от этого одного слова у многих людей мороз по коже, правда? Армагеддон – это что-то страшное, что-то ужасное. Я когда-то лет 10 назад читал книгу. Эта книга, она была написана в 60-е годы одним христианским проповедником. Эта книга была написана в то время, когда израильские войска после молниеносной шестидневной войны 1967 года овладели Восточным Иерусалимом, старым городом, Храмовой горой, и за многие десятилетия иудеи получили возможность доступа к самой великой святыне своей, оставшейся от разрушения храма восточной стеной, западной стеной, извините, которая называется «Стена плача». Естественно, эти события происходили в период, когда между капиталистическим Западом и социалистическим Востоком шла огромнейшая гонка вооружений, и холодная война была в полном разгаре. Вот как представлял автор этой книги Армагеддон. Он говорил о Изриэльской долине, которая расположена на севере Израиля, между городами Хайфа и Назарет. Эта плодороднейшая долина сегодня носит еще одно название – Мегидо, потому что в центре этой долины есть небольшой холм, на котором Соломон, царь, устроил крепость. И этот холм, он хоть и невысокий, но с него можно было обозревать все, что происходит в долине. Действительно, в этой долине происходило не одно сражение. Так, в частности, первое сражение в этой долине произошло во времена судей. Мы говорим о 13 веке до нашей эры, когда Барак и Девора с горы Тавор атаковали вражеские колесницы, которые застряли в грязи, образовавшейся в результате зимних дождей. Позже в долине Мегидо произошла трагическая битва между войсками фараона Нехао, это было уже в 7 веке до нашей эры, и войсками царя Иосии, который вышел, будучи союзником Вавилона в то время, вышел навстречу фараону Нехао, чтобы отразить его нападение, выполняя союзнический долг между Иудеей и Нововавилонским царством. В результате этой битвы погиб царь Иосия. Следующие цари, которые правили в Иерусалиме, в Иудее, были очень неправедными царями, и их безответственное правление привело к падению иудейского государства и разрушению Иерусалима и храма царем Навуходоносором с последующим уведением израильского народа в плен вавилонский на 70 лет. Поэтому долина Изриэль, это же долина Мегидо, она имеет действительно историю, когда в ней, в этой долине, сталкивались войска. И поэтому на основании этих фактов автор книги, которую я цитирую, говорит о том, что наступает время, когда в долине Мегидо, в долине Изриэльской сойдутся на решающую битву войска СССР и США. И кровь будет до узд конских подниматься. Но время прошло. Советский Союз развалился. И ситуация в мире поменялась коренным образом. Ушло в историю противостояние между социализмом и капитализмом. И начинаются новые попытки найти и решить тайну Армагеддона. К большому сожалению, я должен заметить, что это слово «Армагеддон» является таким приевшимся штампом во многих библейских комментариях, что если даже вы откроете популярную в 90-е, 80-е годы Библию Скофилда, это комментатор начала 19 века, но в Советском Союзе во времена перестройки эта Библия была переведена финским издательством на русский язык с этими комментариями, и это было единственное, пожалуй, из немногих доступных библейских комментариев. И в этой Библии вы увидите практически на каждый стих, в котором описана какая-либо битва, комментарий «Это Армагеддон». Вопрос возникает в том, что же такое Армагеддон и как часто это слово встречается в Священном Писании. И для того, чтобы вам продемонстрировать наглядно, я переключу свою слайдовую презентацию в библейскую программу «Поисковик», и сейчас мы просто, чтобы вы не думали, что я какой-то фокусник или что-то такое рассказываю, я вам продемонстрирую, как сегодня современными компьютерными методами можно очень легко отвечать на многие библейские вопросы. Тут есть такая программа, она, кстати, бесплатная, называется Online Bible, и здесь я задаю Search Bible, то есть поиск по Библии. Вот, я включаю русский перевод. Вы видите, у меня спектр задан от Бытия 1 до Откровения 21:21. И я печатаю слово Армагеддон. И я даю команду find. Сколько раз это слово встречается в Библии? Один раз. Если вы найдете больше одного раза, пожалуйста, покажите мне. Но этот компьютер больше одного раза не находит. И посмотрите, какой текст. Это книга Откровения, 16 глава и 16 текст. «И он собрал их на место, называемое по-еврейски, в русском тексте написано Армагеддон». Я хочу вам показать, как это произносится в греческом тексте. Вы видите здесь вот это слово «Армагеддон», вот оно. Видите его? Вы видите, вы можете, я думаю, что греческий алфавит, видите, похожий. Вот это «А», это «Р», это «М», видите? Похоже, можно читать. Но вот что вот это такая, как на украинский апостроф похож? Этот значок означает придыхание. Произносится это слово на еврейском, видите, эбраисти, то есть еврейское, произносится, видите, и здесь этот значок, это придыхание. Это слово произносится как «Армагеддон», как по-украински «гэ», только в греческом такого звука нет. Поэтому они вот так пишут «а», и вот это у них как «гэ» идет, такое придыхание. И таким образом мы видим, это единственный текст, который мы в Библии видим, встречается нам Откровение 16 глава и 16 текст. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Гармагеддон. Я пишу «Г», потому что в русском тоже нету различия между «Г» и «Г», но это произносится как «Г», украинское. Итак, мы видим этот текст. Скажите, пожалуйста, на основании текста, что такое Армагеддон? Гармагеддон. Что это такое на основании текста? Гармагеддон – это не битва, а это место. Вы видите, как необходимо нам знать, что на самом деле говорит Библия, а не мыслить штампами. В чем же здесь говорится? Давайте мы посмотрим на этот текст в контексте книги Откровения, 16 глава. Итак, давайте посмотрим с первого текста. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Страшные слова, правда? Если вы будете читать книгу Откровения, и мы с вами будем внимательно исследовать эту книгу, то вы увидите, что в книге Откровения есть четыре части, в которых используется число 7. С самого начала книга Откровения представляет собой послание к семи церквам. Затем мы видим, как Агнец, Лев из колена Иудина, умерший и воскресший, это кто? Конечно, Иисус, открывает семь печатей. Затем мы видим, ангелы изливают, вернее, ангелы издают семь трубных звуков. И четвертое, это 16 глава, заключительные главы книги Откровения, ангелы выходят из небесного храма. Я сразу это говорю, мы об этом будем подробно говорить, но здесь речь идет о храме Божьем на небе, потому что храм в Иерусалиме к моменту написания Иоанном книги Откровения уже разрушен, и они изливают семь язв гнева Божия на землю. Вчера мы завершили нашу лекцию, читая слова из книги Откровения, где говорится, что были такие события, катаклизмы, землетрясения, солнечное, лунное затмение, звездопад, которые многие люди приняли за признаки пришествия Иисуса, но мы знаем, что после этих событий Бог говорит в 7 главе книги Откровения ангелам: не наносите вреда никому, пока мы не положим печать Бога на челах рабов Его. Это 6 глава, а 16 глава, вы видите, ангелам Бог говорит: пожалуйста, идите и изливайте. Вот это время, вот этот момент в книге Откровения нам описывает, когда Бог, что называется, отпускает тормоза и позволяет событиям последнего времени научно, по-гречески это называется эсхатологическим событием, развиваться до своего логического конца. И, конечно же, это вызывает у людей страх, не правда ли? Мы все боимся конца света. Но возникает вопрос. Тут проблема. Многие христиане, здесь присутствующие, верим мы, что Иисус нам грехи простил, правда? Мы верим, что мы спасаемся Его благодатью, правда? Мы верим, что Бог есть что? Любовь. Если все это так, то зачем любящему Богу, который умер за каждого из нас, пролив свою кровь на Голгофе, простив нас благодатью Своею, устраивать вот это то, что по-русски называется светопреставление? Кому это надо? Зачем это надо? Что это за противоречивость в характере Божьем? Давайте не спешить с выводами, а давайте будем читать, о чем идет речь дальше в Библии. Итак, страшный текст, а за ним страшнее. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю». И сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на ком? На людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Не на всех, а на тех, кто охарактеризован здесь как имеющий начертание зверя и поклоняющийся образу его. То есть вот это светопреставление, вот это событие, которым Бог позволяет развиваться. После того, как мы вчера говорили, положена Божья печать на чело рабов Его. Да, вы видите, как идет разделение. На рабов Бога, имеющих Его печать, и на тех, кто имеет что? Начертание зверя. Так вот, можно вздохнуть спокойно тем, кто является рабами Божьими. Тем, кто исполняет волю Отца Небесного, так охарактеризовал Иисус своих рабов, не тех, кто говорит «Господи, Господи», а тех, кто конкретно следует за Господом, их эта проблема не должна беспокоить. Эта проблема должна беспокоить тех, кто получает начертание зверя. Но тут, конечно же, возникает еще более серьезный вопрос. Мы только что говорили с вами о том, что Бог есть кто? А здесь что этот любящий Бог делает? Получается, мстит, что ли? Давайте разберемся. Тут речь идет о каком-то звере. И, пожалуйста, не пропустите нашу лекцию в понедельник. Именно в этой лекции мы будем подробно объяснять вам, что это за зверь. Лекция будет так и называться: «Когда ожидать пришествия Антихриста?» Не пропустите эту лекцию. На сегодня мы прочитаем только лишь один текст, описывающий нам действия этой сатанинской силы, которая здесь в книге Откровения называется зверем. Об этой сатанинской силе записаны вот какие слова в 13 главе книги Откровения. «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя, речь здесь идет о звере с агнчими рогами, чтобы образ зверя говорил, действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Вы видите, как эти два текста в книге Откровения, 13 глава и 16 глава, логически совпадают? Посмотрите. Бог посылает язвы, и первая язва создает, делает гнойные раны на тех, кто имеет начертание зверя и поклоняется образу его. А в 13 главе у нас записано, что вот этот он, мы будем видеть, что речь здесь идет о сатане, сделает так, что всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, будет что? Убиваем. Вы понимаете, в этом отличие Божьей силы и Божьего характера от сатанинского характера. Вы знаете, в книге Откровения, 3 глава, 20 стих, нам сказаны слова, известные многим из вас. «Се стою у двери и что? И стучу». Вы помните, что дальше написано? «Если кто услышит и откроет». Скажите, пожалуйста, кто стоит у двери и стучит? Это, конечно же, Иисус. Врывается ли Иисус в чью-то дверь? Он ждет терпеливо, пока мы с вами ее откроем. А что делает сатана? А сатана, он, если не вламывается, то находит способ проникнуть через замочную скважину. Сатана не ждет. Если Иисус никому себя не навязывает, то сатана использует всякую возможность ворваться к нам в наше сердце и взять контроль над нами. Как сегодня это, кстати говоря, делают хакеры, пытаясь вламываться в нашу личную жизнь, красть наши личные данные, когда наш компьютер на интернете подключен, и так далее, и так далее. То есть это сегодня мы можем очень хорошо проиллюстрировать. Сатана – это самый-самый-самый изощренный хакер, который, если мы не имеем Божьей защиты, взломает дверь нашего разума и сердца в считанную долю секунды. Что происходит? Но есть еще одно отличие характера Иисуса от характера сатаны. Как вы думаете, если мы захотим уйти от Иисуса просто по нашей воле, будет ли Иисус стрелять нам в спину? Ему будет больно. Он будет страдать. Он будет плакать за каждое свое дитя, ушедшее от него. Но он не выстрелит нам в спину. Он будет терпеливо ждать, пока мы вернемся к нему. И я думаю, что такие опыты были со многими из нас в нашей жизни. Когда мы падали и уходили, и годами не приходили к Иисусу, не общались с Богом, и Господь терпеливо ждал. Было такое с кем-то? Конечно, было. А легко ли уйти от сатаны? Знаете, сатана, он действует как в гангстерской рэкетной банде. Если вы попытаетесь, будучи частью преступной группировки, выйти из этой группировки, вас просто могут убить. И это мы знаем. И это проблема. И вот это разница между характером Бога и характером сатаны. Бог говорит: принимайте мою печать, но мы это можем делать по своему убеждению. Он не ставит нам дуло пистолета к виску. Он хочет, чтобы мы поняли сознательно, что Бог желает нам самого лучшего, что Его воля для нас – это самое лучшее, что мы можем, что Он нам желает в нашей жизни, это самое здоровое, это то, что делает нас целостными в духовном и физическом смысле людьми. Сатана же действует по-другому. Он предлагает печать зверя и говорит: а попробуйте ее не принять, я вас сразу же убью. Что будет делать Господь? Будет ли Господь стоять в стороне и отдавать своих верных рабов, которые получили Его печать, на растерзание сторонников сатанинской силы? Библия говорит: нет. Нет. Потому что Господь будет сражаться за каждого своего дитятю. И именно об этом говорит нам Священное Писание. И именно ради нас Он делает это светопредставление. Ради всех тех, кто не побоялся сатаны и пошел за Господом соблюдать Его волю, рискуя своей жизнью, Бог начинает сражаться за каждого из вас. И в этом благая весть. Вести о последнем времени. Вести о конце света. Какими бы они страшными ни казались, но для человека, следующего и исполняющего волю Отца Небесного, эти вести не должны быть вестью страха, но должны быть вестью ободрения. Потому что Бог сражается за нас. Давайте пронаблюдаем, что же скрывается за этими страшными язвами. Я вам хочу сказать один секрет. Мы часто, для нас книга Откровения является очень трудной понимания книгой. Но я вам расскажу секрет, как ее очень легко можно понять. Для того, чтобы понять книгу Откровения, нужно очень хорошо знать Ветхий Завет. Потому что все образы и символы из этой книги взяты из Ветхого Завета. Давайте посмотрим. «И пошел первый ангел, и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные и гнойные раны на людях». Где-то уже в Библии, в Ветхом Завете, что-то подобное мы видели? Да. Давайте посмотрим. Посмотрите, что нам говорится в книге «Исход». Это 9 глава. «И сказал Господь Моисею и Аарону, возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона. И они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте». О чем здесь идет речь? Речь идет о 10 казнях египетских. Когда Моисей приходил к фараону с Аароном и говорил: «Всевышний Господь Авраама, Исаака, Якова говорит тебе, что? Отпусти народ свой». А что Бог говорит? «Не знаю я никакого фараона». Что фараон говорит? «Не знаю я никакого Бога и не отпущу». Что должен делать Бог? Бог явился Моисею у горящего куста на горе Хорив или Синай и сказал: «Я услышал вопль моего народа, взывающего ко мне». Ситуация была тяжелая. Мало того, что фараон обременил их тяжелыми работами, но он издал указ о том, что всякий младенец мужского пола должен быть убиваем. Что хуже можно еще придумать? Да, и именно тогда Бог пришел на помощь. И Бог начал сражаться с фараоном, которого в Египте почитали как Бога. И Бог начал сражаться за свой народ. И мы видим сходство. Посмотрите, здесь у нас гнойные раны, а здесь воспаление с нарывами. Давайте посмотрим следующую язву. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь как бы у мертвеца, и все одушевленное умерло в море, умерло. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь. Похоже с тем, что происходило здесь во время египетских казней. Посмотрите. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И вся и рыба в реке вымерла». Посмотрите, тут все тоже вымерло. Видите, как использует Иоанн эти образы, чтобы показать последователям Господа, всем, кто следует и исполняет волю Отца Небесного, что Господь идет сражаться за всех верующих в Него, защищая верующих в Него от притеснений и преследований сатанинской силы. Посмотрите следующее. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. А здесь Моисей простер руку свою к небу, и что было? Густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Вы видите эти параллели? Вы видите, как Господь сражается за каждого из нас. Господь не желает отдать последователей свои в руки сатаны. Но почему же нам страшно? Почему мы через это должны проходить? Вы знаете, мы ведь боимся вот этих событий последнего времени. Знаете, почему мы боимся? Мы боимся потому, что эта война идет, а мы с вами находимся за линией фронта, в тылу врага. Был такой очень интересный фильм. Он назывался «Яков лжец». Речь идет о Варшавском гетто. Вы знаете, что фашисты во время Второй мировой войны сгоняли евреев в гетто, специальные огражденные такие территории, где не было ни продуктов, ни работы, ничего. Люди там буквально умирали с голоду, от депрессии, от болезни. И рассказывается об этом Якове. Его по какой-то причине поймали и отвели в комендатуру. И после чего каким-то странным чудом отпустили. И пока Яков сидел в комендатуре, он слушал немецкое радио, а в гетто радио категорически запрещено. И по радио в комендатуре он услышал сводку. Это был 1944 год. Услышал сводку о том, что Красная Армия пересекла польскую границу. Это Варшава. Там всего сколько километров? 300 километров. И Яков этот воодушевился, его отпустили из комендатуры, и он идет к своему ближайшему другу и видит этого своего друга в стоящем на стуле, привязывающем веревку к крюку от люстры. Вы понимаете, зачем он это делал? И он кидается к нему и говорит: «Зачем?» А тот его друг: «Не могу! Ради чего жить?» Ну, знаете, как человек, желающий свести счеты с жизнью, себя ведет. И Яков ему говорит: «Перестань! Русские перешли Буг! Они уже на польской территории! Скоро нас освободят!» Эти слова вселили жизненную силу в этого только что желавшего покончить с собой человека. Они начали ходить, распространять эти слухи. Никто не мог понять. Немцы делали обыски. У кого радио? У кого радио? Все думали, что у Якова радио. Но он-то слышал всего одну сводку. И к нему приходили: «Что ты еще слышал?» И он рассказывал что-то как мог. Вы знаете, этот фильм заканчивается тем, что так как Красная Армия подходила уже к Варшаве, то было принято решение, гестаповцы согнали всех жителей гетто в товарняки, чтобы везти их в Освенцим. А в Освенциме, естественно, этих людей ожидала что? Газовая камера. Вот. Но поезд был перехвачен первой танковой армией генерала Катукова, и все едущие в этом поезде на смерть были спасены. Вы знаете, события последнего времени страшны для нас, потому что мы находимся в тылу врага. Но Господь хочет, чтобы мы верили, что Он сражается за нас. Чем же заканчивается это излитие семи последних язв? Посмотрите. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы был готов путь царям от востока солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, зверя и лжепророка. Об этой тройке мы поговорим с вами в понедельник. Трех духов нечистых, подобных жабам. Что это за жабы? Где мы с вами встречаемся с этим образом жаб? Тоже в Египте, тоже в книге «Исход». Бог повелевает Моисею вывести жаб. Но у фараона тоже есть свои слуги. Волхвы и колдуны, которые тоже выводят жаб. Когда фараон просит этих жаб убрать, могут ли волхвы это сделать? Не могут. Знаете, сатана, он имеет определенный резерв силы. И он будет защищаться, делая вид, что он всемогущий, создавая у нас панику и страх, и ужас. Но Бог в Священном Писании желает, чтобы мы знали, что Его сила ограничена точно так же, как ограничена сила этих волхвов. Когда Моисей делает из жезла змея, волхвы делают то же самое. Когда Моисей превращает воду в кровь, волхвы делают то же самое. Но когда выводятся жабы, после этого волхвы ничего не могут сделать. Следующая язва, знаете какая? Мошки. И когда выходят мошки, фараон просит своих волхвов: пожалуйста, сделайте то же самое, чтобы показать мою силу. А волхвы, отвечает фараон, не можем, это перст Божий. Вот это то, что происходит при шестой язве. Когда изливается язва на реку Ефрат, то все, что может в ответ сделать сатанинская сила, это выпустить жаб. И это начало конца. Это не победа. Это не битва. Это начало конца сатанинской империи. Посмотрите, как дальше пишут. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям всей земли. Сейчас я открою этот библейский текст, чтобы мы все видели его, чтобы мы все прочитали его. Вот этот библейский текст. Откровение, 16 глава. Эти жабы, бесовские духи, выходят к царям всей земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Великий день он Бога Вседержителя, да? То есть, кто собирает на брань? Сатанинские духи собирают на брань. А дальше интересное переключение. Все иду как тать. Все иду как тать. 15-й текст. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не увидели срамоты его. Кто это идет как тать? Вы понимаете, как здесь участвует? Вы понимаете, кто в этой последней битве участвует? СССР и США? Иран и Ирак? Израиль и арабы? Кто против кого здесь? Здесь не человеческая сила. Здесь бесовские духи против того, кто идет как тать. И вот этот, идущий как тать, собрал их, кого их? Царей всей земли. На место, называемое по-еврейски Армагеддон. Вы видите этот контраст здесь? Бесовские духи собирают куда? На войну, на брань. А Господь их собирает куда? На место под названием Армагеддон. Бесовские духи хотят, чтобы цари всей вселенной устроили войну. А Господь в ответ вместо войны им приводит их на место, по-еврейски называемое Гар-Мегидон. Что же это за место, по-еврейски называемое Гар-Мегидон? Здесь ключ в этом случае у нас слово «по-еврейски». Гар-Мегидон. Вы видите, как по-еврейски это два разных слова. Давайте посмотрим этот момент ближе, чтобы все увидели. Посмотрите. Вот это вид долины Мегидо, вот она, родимая. Вот это гора Кармил, а вот здесь вы видите Назарет и гору, с которой хотели столкнуть Иисуса. А вот это известная гора Фавор, на которой что с Иисусом произошло? Преображение. И отсюда колесницы, и отсюда войска Барака и Деворы атаковали застрявшие здесь колесницы Сисары. Вот здесь, видите, вот такое не очень хорошо видно здесь, в туманной дымке небольшой холмик под названием Мегидо. А как вы думаете, какое вот это расстояние? Отсюда напрямую где-то 20 километров. Вот сюда Хайфа, и отсюда напрямую 30 километров. Как вы думаете, может ли поместиться сюда войска царей всей земли? Никогда в жизни. Ни при каких обстоятельствах. Весь мир сюда не соберется. Вы понимаете, что это выражение явно невозможно понимать буквально. Вопрос, что означает слово «гар» и «мегидон»? Это два еврейских слова. Библия нам поможет ответить на этот вопрос. Единственное место в Священном Писании, где встречается слово «мегидон», находится в книге пророка Захарии, 12 глава, 11 текст. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач года Дримона в долине Мегидон. Вот в этой долине жило одно хананейское племя, которое поклонялось Богу, их божок имел имя Гадад-Римон. Вот этот Гадад-Римон, согласно мифу, он потерял своего сына. И поэтому каждый март, когда в этом месте начинался сухой сезон, был такой день, который назывался «Плач Гадад-Римона». И вот этот вот плач Гадад-Римона в этой долине Мегидон был таким громким, потому что эти хананеи, они так вопили, они так орали, они делали себе нарезы. Почему? В Торе написано, не делай нарезы по мертвым. Это был языческий ритуал. Что историк Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности» пишет, что их крики были слышны аж в Иерусалиме. Вы понимаете, на какое место привел Господь тех, кто хочет воевать со своим народом? Он их привел не на битву, а на великий плач. Смотрите, как это слово «Армагеддон» можно расшифровать по-еврейски, правильно? Я не буду вам писать еврейскими буквами, их сложнее читать нежели гречески, но я вам пишу по-еврейски. Смотрите. Гар это Гадад, Римон и Мегидон. Видите, Гадад, Римон, Мегидон. Вот это что, как расшифровывается слово Гар-Мегидон. Вот это куда приводит Господь всех тех, кто желает с ним воевать. Написано в самой первой главе книги Откровения. «И узрит все гряду с облаками небесными, и узрит его всякое око, и восплачут о нем все племена земные». Вот что такое Армагеддон. Это не место битвы. Это цари земные думают, что они будут сражаться. Но это место плача тех, кто будет досадовать о том, что воспротивились Господу. Это место радости для тех, кто будет видеть в реальности своими глазами Божью защиту. Я не знаю, как вы, но лично для меня, как верующего человека, оказаться в эпицентре событий Армагеддона будет великим преимуществом. Ибо только в этом месте и только второй раз за всю историю человечества можно будет наглядно увидеть, как Господь чудесами и знамениями великими избавит своих последователей от притеснения сатаны. И поэтому верующим в Господа не надо бояться. Бояться надо за наше состояние, а не за события. где и на какой стороне мы находимся. Желаем ли мы получить печать Бога живого, или мы поддадимся давлению сатанинской силы и получим начертание зверя? Это выбор, который мы должны сделать сознательно, не под давлением чувств, а на основании откровения Божьего, записанного нам в этой книге. Это наше желание не следовать каким-то устоявшимся у нас представлениям, не следовать каким-то традициям и традиционным истолкованием, которые есть и мы слышали где-то или в церкви, или читали, а следовать тому, что говорит нам Слово Божье. И тогда нам нечего бояться. Тогда мы будем в числе тех, которые будут последователями и исполнителями воли Отца нашего Небесного. И тогда Господь сможет дать нам свою печать. Печать того, что Он будет сражаться за нас. Вот это слово «печать». Оно очень важное слово. Печать была в древние времена на пальце каждого правителя. И человек, который знал этого царя, видя в эту царскую печать, чиновник то или кто, он сразу же понимал, что этот человек, носящий царскую печать, имеет покровительство царя. Нужно ли нам сегодня покровительство нашего небесного царя? В это последнее время все, что царь желает, наш небесный, чтобы мы исполняли его волю, и он дал свое покровительство. И я хочу, чтобы пригласить всех тех, кто желает получить это покровительство от царя, охрану в эти последние времена, молиться сейчас об этом вместе со мной. Всемогущий Творец, Господь наш и Царь наш, сегодня мы хотим еще раз и еще раз сказать Тебе, независимо от того, знали мы Тебя или только узнаем о Тебе из Священного Писания, но мы хотим сказать Тебе, что мы нуждаемся в Твоем покровительстве. Господи, укажи нам на свою волю. Покажи нам, что угодно Тебе. И дай нам, простри руку Твою, и дай нам печать Твою, дабы мы могли быть, иметь защиту в те дни, когда Ты будешь сражаться за нас с врагом рода человеческого. Об этом мы молим Тебя и просим. Во имя пролитой крови Иисуса. Аминь.